Да, в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Подводя итоги художественным достижениям уходящего года, мы сегодня отправимся на выставку, которую смело можно назвать лучшей в 2009-м. Это грандиозная экспозиция Кандинского, более 100 картин в музее Гуггенхайм. В рецензии на выставку критик «Нью-Йорк Таймс» Роберта Смит написала, что в пантеоне Гуггенхайма Кандинский – главный бог. Само здание музея строилось в первую очередь под коллекцию Соломона Гуггенхайма 20 лет до своей смерти в 49 году, собиравшего полотна любимого художника. С тех пор каждые 20 лет музей устраивает ретроспективы Кандинского. На этот раз на выставку приехали работы не только из больших собраний Мюнхена и Парижа, но даже картины из музея в Тбилиси. Располагая такими возможностями, кураторы смогли отразить в экспозиции всю эволюцию Кандинского. Картины раннего периода, их более 40, соседствуют с первыми эскизами к его грандиозным симфониям. Такое эволюционное устройство выставки позволяет лучше понять революционную эстетику Кандинского, стремившегося сочетать глубоко субъективное впечатление с непреложным объективным законом нового и вечного восприятия. Дело в том, что абстракционизм Кандинского был по-своему рациональным и даже педантичным. Каждому абстрактному полотну предшествовало множество этюдов. Те, что попали в экспозицию, позволяют судить, если не о смысле, то о развитии отдельных форм, вошедших позднее в канонические полотна. Так называют 10 живописных симфоний, над которыми художник работал 30 лет. В совокупности этот декалог мыслился заветом не только будущей живописи, но и будущей жизни. Три первые симфонии погибли в войну, поэтому так важны этюды к ним. Искусствоведы создали подробный комментарий, помогающий опознать сложнейшую символику Кандинского. Хотя все симфонические полотна обозначены только порядковыми номерами, специалисты подобрали каждой картине условное имя. Так, первую называют «Шаман», вторую «Всадник», четвертую «Казаки», седьмую «Лучшую» «Страшный суд». Сам Кандинский, однако, отвергал любые попытки себя расшифровать. Он стремился изъять зрителя из сюжета, заставив его просто вглядываться в полотно. Краски и формы должны были зазвучать прямо в нашей душе, во вход сознания. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. В своем трактате о духовном искусстве он писал:
«Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».
Эти вибрации и должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того, чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, Кандинский стремился создать его словарь. Когда я готовился к этой передаче, наш слушатель из Норильска прислал мне подборку материалов из специальной и местной прессы, в которых можно найти своеобразный ключ к трактовке темного искусства Кандинского. Этот ключ, как утверждают этнографы, следует искать в экспедиции молодого правоведа и будущего художника на север России, в Вологодскую губернию, в 1899 году. Кандинский искал остатки языческой культуры в земле Коми. Это чуть русских летописей. Впечатления от увиденного у финно-угорских аборигенов этих глухих краев остались с художником на всю жизнь и послужили главным импульсом создания его новаторского искусства. В обзорной статье Валерия Шалабина, опирающейся на монографию американской исследовательницы Пег Вейс, живопись Кандинского описывается как своего рода шаманская практика.
Центральной для Кандинского была идея резонанса с космическими силами при творческом акте. В этом он видел принципиальное сходство между деятельностью художника и шамана. Для Кандинского поверхность холста представлялась неким живым существом, способным издавать целую симфонию звуков, резонируя силам природы. Он считал, что художник способен оживлять, одушевлять холст, так же, как шаман оживляет свой бубен.
Отсюда следует, что живопись Кандинского не является ни абстрактной, ни беспредметной.
Предметом, темой и источником вдохновения служила языческая картина мироздания, а на стилистику и образный стиль влияли видения и ощущения шаманских путешествий.
Такая интерпретация Кандинского, по-моему, не может не увлечь новое поколение зрителей, особенно тех, которые, как я, любят и ценят мифологическую прозу Пелевина. Однако мы должны признать, что расшифровка кода Кандинского парадоксальным образом противоречит умыслу самого автора. Кандинский, даже если мы примем шаманскую теорию его творчества, стремился к внерассудочному, а не аналитическому воздействию на зрителя. Его полотна, как мы уже говорили, должны не считаться, а вдохновлять, вводить в транс и переносить в другую реальность. К ней ведет самый простой путь – не понимать, а увидеть. Ну а теперь нашу экскурсию по Кандинскому продолжит музыковед Соломон Волков. Соломон, Кандинский – чрезвычайно музыкальный художник. Собственно говоря, он и мыслил свое творчество как воплощение музыки в живописи. Поэтому ваша сегодняшняя задача – проиллюстрировать нашу выставку года. Особенно трудно, что выбрать?
Ну, вот знаете, Саш, я с вами не соглашусь. То есть я соглашусь в том смысле, что Кандинский себя называл музыкальным художником. Но ничего особенно музыкального я, честно говоря, в ее творчестве, кроме названий, не вижу. Но поскольку Кандинский сам всегда, всю жизнь утверждал, что решающее влияние на него оказала музыка, то мы не можем не принимать во внимание заявление самого художника и проследим просто, каким образом эти влияния реализовывались. Кандинский всегда говорил, что озарение касательно того, что можно создавать живопись, которая не будет ничего реально отображать, а будет вот изображать некие вот такие вот, как ему представлялось, музыкальные формы, что такого рода озарение впервые к нему пришло, когда он услышал в 1896 году в Европе отрывок из Лоенгрина вагнеровского. И он говорил, что вот тогда он впервые понял, что музыка без сюжета может вызывать сильные эмоции. Тут я мог бы прокомментировать это следующим образом. Во-первых, когда он слушал Лоенгрин, то, конечно же, он понимал, о чем эта музыка, и знал, о чем эта музыка. Музыка-то ведь программная в Лоенгрине. Значит, уже здесь как бы не сходятся концы с концами. А во-вторых, я совершенно соглашаюсь с тем, что музыка может вызывать сильные эмоции, и что она, безусловно, вызвала сильные эмоции у Кандинского, но каким образом напрямую это повлияло, предположим, на его творчество, мне в данном случае не совсем ясно, хотя мы, как я уже сказал, признаем тот факт, что Вагнер действительно был одним из любимых композиторов Кандинского. Нетрудно в это поверить, услышав этот прелюд из Лоенгрина. Вагнеру относится его представление о том, что живопись может быть абстрактной. И в этом революционное значение Кандинского. Можно его любить, не любить. Я к нему отношусь скорее скептически. Но это был революционер, который оказал невероятное влияние на все последующее развитие искусства в 20 веке.
Я бы сказал, развитие культуры и мысли. Он освободил живопись от темы раз и навсегда. Больше она уже к ней никогда не вернулась.
И, конечно же, Лоенгрин, как мы знаем от самого Кандинского, был у истоков вот этой вот революции. А другим источником, еще более ранним и не менее существенным для Кандинского, были его поездки на север, где он столкнулся с шаманизмом.
То, о чем мы рассказывали уже сегодня.
Да. Можно даже в этом смысле провести параллель. Не является ли шаманскими заклинаниями музыка вообще Вагнера в ее экстатических моментах? Ведь идет речь о музыке как ритуале. Вот это, вероятно, и является тем, что больше всего интересовало Кандинского. Потому что он тоже стремился из своего искусства, из своего живописного искусства создать искусство ритуальное, которое таким же вот ритуальным, экстатическим образом будет воздействовать на реципиента.
И это же была задача Вагнера, в сущности.
Конечно, вот об этом же мы и говорим. И в этом смысле шаманская музыка, которая привлекла внимание Кандинского в его поездках на север, имеет своим источником то же самое. Непосредственное воздействие, помимо интеллекта, на эмоцию воспринимающего человека.
То есть экстатическое воздействие.
Экстатическое воздействие, которое в сущности и у Вагнера, и у шаманов преследует одну и ту же цель. Ведь Вагнер считал, что его музыка тоже очищает организм, что от нее человек выздоравливает. Его музыка создает как бы нового, более здорового человека.
Это же даже сверхчеловека.
Да, в этом же, в конце концов, идея шаманской музыки. Ведь что они делают? Они излечивают людей своей музыкой, воздействуя не на его сознание, не на его мозг, а на его подсознание, на какие-то вот эти воспринимающие его рецепторы. Человек слушает эту шаманскую музыку, он обливается потом, он в каком-то жару, он в горячке, и встает, он здоров, он излечился.
Примерно так Кандинский представлял воздействие своей живописи.
Конечно же. И мне кажется, что он именно этого рода импульсы, параллельные вот воздействию Вагнера, о котором мы уже говорили, получал также и от шаманской музыки, образец, который мы сейчас услышим в исполнении американского квартета «Кронос». Мы с вами знаем о том, что Кандинский был оккультистом. Я в своей жизни 2-3 оккультистов повстречал, и это, в общем, были всякий раз люди зацикленные, хотя зацикленные на интересных и, вероятно, очень серьезных вещах. И вот от этих людей я впервые услышал о человеке по имени Георгий Иванович Гурджиев. Родился он в 1877 году в Армении, а умер в 1949 году в Париже. И, купив в 22 году замок Фонтенбло, недалеко от Парижа, он там основал институт оккультный, мистический, в котором занимался экспериментами по созданию нового человека, приблизительно вот в том плане, о котором мы с вами говорили, в связи и с Вагнером, и с шаманами. То есть он пытался сформировать новую психику, новое восприятие. И у него до сегодняшнего дня очень много поклонников по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. И одним из таких вот фанатических поклонников Гурджиева был композитор по имени Фома Гартман, который родился в 1885 году под Харьковом, а умер в 1956 году в Принстоне. Учился он у Танеева, великого русского композитора, и он, познакомившись с Гурджиевым в 1916 году, следовал за ним повсюду 12 лет. Гартман был человеком очень близким к Кандинскому. Он был единственным в жизни Кандинского человеком, которому он говорил «ты», и которому он, в свою очередь, позволял ему говорить «ты». И поэтому мы можем сказать с точностью, что, конечно, Гартман, который записывал музыку за Гурджиевым, который тот ему диктовал...
То есть напевал музыку.
Напевал, конечно. Он делился этой музыкой также и с Кандинским. Гартман эту музыку расшифровав, много времени на это у него ушло, и где-то в начале 50-х годов он, во-первых, издал их каким-то микроскопическим тиражом, напевы Гурджиева, а во-вторых, он их записал в своем тоже исполнении. И они лежали совершенно забытые очень много лет, пока о них не вспомнил американский джазовый пианист Кит Джаред. А вслед за ним стали эту музыку исполнять и другие музыканты. И эта музыка, которая была совершенно эзотерической для крайне маленького круга людей, сейчас могут услышать, потому что ее выпускает замечательный лейбл ECM. И на нем вышла запись музыки Гурджиева в передаче Гартмана, но в исполнении современных музыкантов. И вот как звучит та музыка, которую слушал Кандинский и которая, безусловно, оказала влияние на его творчество. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.